Радиокомпания «Голос России» представляет нетипичный формат. Авторская программа Михаила Казиника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем наш первый разговор о гениальном русском композиторе Александре Порфирьевиче Бородине. Хотел сразу немножко пошутить и назвать его таким именем, кем он на самом деле родился. Тогда я должен был сказать Александр Лукич Гедеванишвили. Дело в том, что Александр Бородин родился от внебрачной связи 62-летнего эмеретинского князя Луки Степановича Гедеанова или Гедеванишвили и 25-летней Авдотьи Константинны Антоновой. Это была дочь простого солдата. Но при рождении Александра нельзя было записать сыном князя Гедеана. Его записали на крепостного Гедеанова Порфирия Ионовича Бородина. И формально Бородин в детстве был как бы крепостным своего отца. Но перед самой смертью Лука Степанович Гедеанов дал сыну вольную и купил для него 4-этажный дом для него и Авдотьи Константинны, то есть его матери, которую официально представляли как тетушка Саши. Ее выдали замуж за военного врача. Тогда же, вы сами понимаете, совсем нельзя было афишировать внебрачные связи, и поэтому имена родителей скрывались. Кстати, это... ситуация продолжалась до наших дней. И вот это происхождение Бородина, оно не давало ему возможность, например, поступить в гимназию. И поэтому приходилось приглашать учителей к нему домой. И вот за какое-то короткое время, сейчас мы совершим невероятный скачок. Представьте себе, этот мальчик, который 8 лет получил вольную, который жил со своей мамой Авдотьей Константинной в 4-этажном доме, которую считали его тетей, а он ее племянник, он... начал делать невиданные успехи. Он говорил буквально в детстве по-немецки и по-французски, так же, как и по-русски. Он получил феноменальное образование. Лучшие, умнейшие педагоги, лучшие русские люди учили этого ребенка. Тут же проявился музыкальный талант, проявилась одаренность. Он начал писать музыку в 9-летнем возрасте. Так же, как он изучал языки, он стал изучать различные инструменты, стал блестящим флейтистом, пианистом, а потом замечательнейшим виолончелистом. Он в это же время создавал музыку, писал концерты, но в его комнате было огромное количество колб, пробирок, всевозможных химических компонентов, потому что в 10 лет он заинтересовался химией, которая со временем стала главным предметом его жизни, но и здесь проблема незаконного происхождения сказывалась. Для того, чтобы Бородин мог куда-то поступить, его пришлось записать в купечество. Представляете себе? И купец Александр Бородин сдал экзамены на аттестат зрелости в первой Санкт-Петербургской гимназии, а потом этот купец поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию. И вот когда он ее закончил, он уже был выдающимся ученым. Он писал музыку и делал опыты по химии. Он писал крупнейшие работы, причем писал сразу по-французски и по-немецки. Это был уникальный человек. Его можно назвать русским Леонардо, потому что в 1858 году он получил степень доктора медицины, защитив диссертацию, ну, на всякий случай скажу, тема, может быть, химики меня слушают, об аналогии фосфорной и мышьяковой кислоты в химических и токсикологических отношениях. Господи, потом он создал первую настоящую книгу по бальнеологии, потому что он изучал состав минеральных вод, водолечебницы в Солигаличе. И вот этот вот отчет, который он составил, считается первым в мире подлинным трудом по бальнеологии. И, кстати, этот отчет стал куда более известным, чем его диссертация. И в то время, чем его музыка. После этого Бородин уезжает в Гейдельберг, в университет. Там он встречается с крупнейшими химиками. Менделеев становится его другом. Бородин участвует в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ. Здесь впервые было официально объявлено, что существует понятие атом и молекула, частица, корпускула. Это значит, что атомомолекулярная теория строения вещества признана. И новые атомные веса французского химика Жерара и его учеников стали основой образования в этой области. Бородин вместе с Менделеевым, своим другом, путешествует по Европе, рассматривает города, изучает культуру, искусство, музыку. Кстати, все эти химики, и Зенин, и Менделеев, и все-все-все, кто существовали вокруг Бородина, они все свое свободное время играли, слушали музыку, говорили о музыке. И вот в 1861 году случилось замечательное событие. Александр Порфирьевич Бородин знакомится с Катенькой, с Екатериной Сергеевной Протопоповой. Вообще-то роль этой женщины в жизни Бородина грандиозна и в положительном, и в отрицательном смысле. В положительном она была замечательной пианисткой, обладательницей потрясающего слуха. Она открыла Бородину очень много музыки. Она играла ему, блестяще играла Шумана, Шопена. Она пробудила интерес к композиции, который угасал из-за химии, и вскоре стала его невестой. А вот отрицательное в их встрече в том, что у Екатерины Сергеевны Протопоповой было необычайно слабое здоровье, у нее было очень тяжелое хроническое бронхолегочное заболевание, и в Германию, собственно, она приехала не на встречу с Бородиным, которого не знала, она приехала лечиться. И здоровье ее резко ухудшалось. Она очень часто вынуждена была жить одна, отдельно от своего мужа. Сначала Бородин сопровождал ее, ну и потом она бывала в Петербурге, она не могла жить, потому что для нее не подходил петербургский воздух, влажность, она жила в Москве у родных. Когда она встречалась с Бородиным, и когда они поселялись вместе, то для Бородина это была колоссальная проблема, потому что она безумно курила, представляете себе, при хроническом бронхолегочном заболевании, и мало того, что она курила, она еще ночь не спала, она засыпала только под утро. И вот Бородин был и мамкой, и нянькой. Боже мой, что он вытворял? А вообще, для того, чтобы сказать о том, каким был Бородин, то мне придется просто воспользоваться несколькими суперрелятивами. Это был добрейший, мужественнейший, честнейший, благороднейший, высочайший человек. Вот все, что о нем узнаешь, это только плюс и плюс в копилку понимания о том, каким может быть человек. При всем том, что он был гениально одарен как ученый и как композитор, и все вокруг это понимали, его скромность не знала границ. У него была идея всегда, совершенно идея фикс, всем, кому только можно помочь, всем помочь. Он же основатель женских медицинских курсов. Он боролся за права женщин. Вообще эти женщины отнимали у него больше половины его короткой, к сожалению, жизни. Он все время подписывал какие-то бумаги, все время у него толпились. Вот он жил в своем доме один, потому что его жена жила у родителей большую часть времени. И вот у него там кого только не было. Боже мой, любой мог зайти в этот дом и есть там, и пить там, и спать там, и там же вот масса вот этих вот женщин, современных, тогдашних, этих, верящих в приоритет женского права, в равноправие и так далее. И вот действительно Бородин это все поддерживал. Он писал всевозможные петиции, заявления, все время с кем-то спорил, и вот эти курсы существовали, женские врачебные курсы. И он, собственно, организатор и педагог этих курсов. Материально ему никогда не было хорошо, потому что то, что он зарабатывал, он кому только не отдавал. Всегда были бедные студенты, всегда были студенты, которым не давали стипендию, всегда были вокруг него какие-то люди беднее его. И он отдавал большую часть своей зарплаты, небольшой зарплаты, даже профессора, даже академика, почетного члена. Вот мало платили в России таким людям. И всю жизнь до конца дней Бородин испытывал материальные проблемы. Он ведь даже и не знал, как он будет жить в старости, потому что вот когда ему было за 50 лет, он писал о том, что старость приближается, но я не знаю, как мне быть, как нам быть, как содержать семью. Старость так и не пришла. Бородин скоропостижно умер от разрыва сердца, когда ему было только 53 года. Он жаловался на боли в сердце и раньше, но не было такого желания отправиться в больницу и исследоваться. И вот 27 февраля 87 года, во время Масленицы, он пошел в гости к друзьям. Там ему стало плохо, он прямо вот стоял посреди зала и улыбался всем. Его приглашали танцевать, он сказал, что танцевать он не может, но он вдруг неожиданно упал. И помочь ему оказалось невозможно. Я хочу сказать, существование в русской культуре Бородина – это великое знаковое явление, потому что в его музыке, как и в его личности, столкнулись невероятное количество оттенков, тонкостей, характеристик, с одной стороны, мужество. Да, он богатырь русской культуры, он один из самых посвященных, с другой стороны, нежность и мягкость, с третьей стороны, историческая попытка рассказать о месте России, с четвертой, феноменальный мелодизм, это один из самых больших мелодистов в истории музыки, с пятой, его гармонии. Его гармоническая личность выявляла гармонии и в музыке. Если сидеть за роялем и играть его аккомпанементы к романсам, играть просто партитуру его князя Игоря, играть любую музыку Бородина, то получаешь особое эстетическое удовольствие, потому что чувствуешь, что перед нами человек невиданной высоты и красоты. Вообще-то он большую часть времени, как я уже сказал, занимался химией, занимался опытами, своими научными экспериментами, постоянно писал сразу на немецком, на французском языке, потом уже и на английском даже, говорят, стал писать. Но вот друзья, когда ему пытались что-то сообщить, они говорили: «Надеемся, что ты болен», его друзья-композиторы по могучей кучке. Почему они хотели, чтобы он был болен? А потому что только когда Бородин болел и не мог идти в военно-медицинскую академию, не мог преподавать в лесной академии, он преподавал еще как совместитель в лесной академии, чтобы заработать больше денег, так вот он никуда не мог идти, и вот тогда он сидел дома и писал свою гениальную музыку. Сегодня мы начнем слушать и послушаем фрагменты из его «Князя Игоря» по повести временных лет. Я хочу сказать о том, что эта опера больше, чем какая-либо другая, говорит об одной из главных особенностей формирования России и русского менталитета. Я боюсь, что сейчас эта особенность с огромной скоростью утрачивается. Но тогда она была. Русский интеллигент, русская интеллигенция, колоссальная толерантность, терпимость. Вот в основе «Князя Игоря» лежит подлинное историческое событие. Ну, насколько подлинное, сейчас идет огромное количество перетурбаций, перепроверок, пытается выяснить масса новых исторических деталей, подробностей, кто чей сын, кто на самом деле, кто атаковал, кем были половцы. Но сейчас я обсуждаю не исторические точные данные. Я сейчас говорю о самой опере Бородина «Князь Игорь», об этом либретто, которое он написал вместе со Стасовым, и об идее этой оперы. Помните, когда мы слушали польские сцены в «Иване Сусанине», я обратил внимание своих слушателей на то, что поляки, которые являются врагами русских, в опере показаны с самой замечательной музыкальной стороны. Когда они танцуют свою мазурку, вальс, краковяк, Глинка использует все свои таланты, все возможности для того, чтобы показать красоту духа, культуру. Он ведь не случайно говорил: музыка – душа народа. Значит, душа народа, которую он показывал, была прекрасна. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами услышали увертюру к опере «Князь Игорь». Я ничего больше не хочу говорить об этой увертюре, об этой музыке, потому что ее невозможно не полюбить сразу. Она настолько совершенна, настолько мелодически прекрасна, И сразу же Ада показывает нам разные грани. Разные грани Бородина. То, о чем я говорил. И мужество, и нежность. И открытость, и таинственность. И русскость, и восточность.
Thank you.
Нетипичный формат. Авторская программа Михаила Казиника. Авторская программа Михаила Казиника. Радиокомпания «Голос России» представляет. Нетипичный формат. Авторская программа Михаила Казиника.
В связи с тем, что Александр Порфирьевич Бородин большую часть своей жизни и сил, и энергии, интеллекта отдал химии, то над оперой он работал в течение 18 лет. После его внезапной смерти осталось огромное количество фрагментов, удивительных, прекрасных, замечательных, но фрагментов. И после его смерти друзья Римский-Корсаков и Глазунов, а потом и Лядов, скрупулезно восстанавливали, воссоздавали оперу по этим фрагментам, что-то дописывали, что-то оркестровали, что-то убрали, что-то добавили. И иногда говорится, что это не опера Бородина, это совместное творчество, это плод коллективного творчества нескольких выдающихся русских композиторов. И все-таки академик Лам отмечает, что все, что мы слышим, это создано самим Бородиным, просто составлено, выстроено его друзьями после его смерти. У Бородина не было времени на то, чтобы от начала и до конца пройти и воссоздать всю оперу. И я думаю, что музыка, которую вы сейчас слышали, ее должен знать каждый человек. Вот мне так кажется. Потому что уже в ней столько образов, и неги, и ласки, и страсти, и мужества, и образ России, подлинный образ, глубокий, и пейзажный, и боевой, и активный, и эмоциональный. И что еще самое интересное, об этом мы будем не раз говорить, у Бородина в его опере нет черно-белого деления. То есть князь Игорь выступает в бой против половцев. Значит, какими же должны быть половцы? Отвратительными, мерзкими врагами. Но никто и никогда еще в истории искусства не нарисовал врагов такими тонкими, такими яркими, такими музыкальными. Музыка – душа народа. И удивительно, а если назвать отрицательных героев, то самым отрицательным героем князя Игоря является князь Владимир Галицкий. Князь Игорь, уходя в поход, вот после того, как случилось это страшное затмение, которое вроде бы чуть не отменило поход, а потом все-таки решили идти, князь Игорь обращается к Галицкому и говорит: «Тебе, как брату, ее я поручаю». Он поручает свою Ярославну, свою любовь, свою жену. «Оберегай покой сестры твоей, ведь это брат его жены». И облегчай ты тоску разлуки, беседы ласковой своей, тебя прошу о том, как брата. И Владимир Галицкий отвечает: «Изволь, услуга за услугу, тебе обязан я немало. Когда отец меня изгнал, изгнали братья мне родные, ты во мне участие принял, дал как брату мне приют, дела мои с отцом уладил, мой отец меня простил, и с честью я домой вернулся благодаря тебе». И вот Игорь, он очень интересный момент в либретто. Тонко писали либретто и Бородин, и Стасов, я не знаю, кто вот этот вот момент поставил. Ведь смотрите, когда князь Игорь поручает ее как брату, просит оберегать ее, защищать ее, и называет его братом, Галицкий говорит, и уже вот это должно насторожить всех: «Изволь, услуга за услугу». То есть я буду делать то, что ты меня просишь, потому что ты мне помог. То есть ты мне, я тебе. И поэтому князь Игорь, вот потрясающий момент либретто, он говорит: «Ну, полно, полно, я рад, что мог тебе помочь». То есть, чувствуете, какой удивительный человек князь Игорь в этом либретто, и как тонко либреттисты реагируют на эту деталь, что Галицкий не потому, что он добрый, не потому, что он замечательный человек, а потому, что он отплатит князю Игорю за то добро, которое князь Игорь ему сделал. И вот, когда войска уходят, Ярославна остается одна, беззащитная, вдруг появляется Галицкий, и звучит знаменитая песня Галицкого: «Только б мне дождаться чести, на путивле князем сесть, я б не стал тужить, я бы знал, как жить». И вот перед нами сразу возникает образ самого негативного героя, князя Игоря. Человека, который близок родственно, родственник своей сестры, брат Ярославны, жены Игоря. Грешно таить, я скуки не люблю. А так как Игорь князь, и дня бы я не прожил, забавой княжеской люблю потешить сердце, люблю я весело пожить, эх, только б сесть мне князем на путивле, я зажил бы на славу, эх, выясняется, что Галицкий мечтает о власти, свергнуть Игоря, он ждет, что Игорь погибнет в бою. И вот интересно, давая образ крайне негативного Галицкого, тем не менее Бородин и здесь поражает. Он создает очень красивую песню. Это песня мужчины, активного, за бранными столами, за веселыми пирами. Это человека, который любит радость, веселье. Другое дело, о чем он поет. Вот сейчас вы услышите знаменитую песню Галицкого, которая написана гулко, ярко, страстно, красиво, со страшным текстом, потому что этот человек готов только разрушать. Слушайте.
Только бы мне дождаться чести, на пути в князем сесть, я бы не стал тужить, я бы знал, как жить. Там забранными столами, а веселыми пирами я б судил, родил все дела вершил. Всем чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по нраву, всем бы суд чинил, всех вином пою. Пей, к ночи в терем бы сгоняли красных девок всех ко мне, девки песни бы мне играли, князя славили. Натешился бы я волю, я бы не стал зевать, знал, чего начать. Я бы княжество управил, я в казны поубавил, пожил бы я в сласть, ведь на то и власть. Эх, лишь только мне покняжет, я б сумел бы всех уважить, и себя, и вас, не забыли бы нас. Ой.
И вот после этого поясняется, что Владимир Галицкий, выражаясь современным политическим языком, популист. Он знает, как привлечь народ, отвлечь его от князя Игоря, который трезвенник, который строгих правил, и жена которого Ярославна, сестра Галицкого, схимница, смиренница. Он так и говорит сейчас сразу: сестра-то схимница, смиренница, в монастырь ее грехи мои замаливать, да спасение души моей родить. А потом сразу: пойдем-ка лучше в терем княжих медов отведать, а народу за послугу вина выкатить. И мужчины князя уже кричат: гой, князю Галицкому слава! И в это время появляется девушка: ой, лихонька, ой, горюшка, твой ли княжий народ? Люди недобрые выкрали девоньку, выкрали красную, о, смилуйся. «Эй, вы, бабы, чего взвыли?» — говорит Галицкий. «Девка у князя в светелке сидит, ведь ей не худо, чего ей надо? Нечего больно о девке тужить. В женах у князя она будет жить. Ей ни разработы, ей ни заботы, сладко есть и сладко пить. Ну, ступайте, так и знайте, я вам девки не отдам. Ой, лихо, ой, батюшки, не выдам девки». И вот тут появляются тоже два очень странных героя — Ерошка и Скула. Скула и Ерошка — два гудошника, два скомороха, которые вот после ухода Игоря, они поддерживают Галицкого, вот этого страшного, мерзкого Галицкого, безнравственного, жуткого. Они его артисты, они его актеры, они его доверенные лица, они моментально перекрашены, то есть они как бы при помощи своего искусства убеждают народ в том, что подлинный князь Галицкий. И начинается их знаменитая песня.
Что у князя того Владимира, Владимира свет Ярославича, собирался княжой народ, да что княжой народ, все горький пьяница.
Вот оно как! Галицкий, князь Владимир наш поилец, мы все пьяны, а там все равно дружины побиты давно, и князья убиты все, и народ, и впрямь, вся рать ушла, и впрямь идем, скорей навече созывайте, мы Игоря сместим, Владимира посадим, чего бояться нам, чего бояться нам. Вот так заканчивается первая картина. С одной стороны, князь Игорь, его человечность, Ярославна, ее любовь, а с другой стороны, полный бедлам, полный разброс, гигантская безнравственность. Все это заканчивается тем, что Ерошка и Скула пародируют, издеваются над той девочкой, которую захватил Галицкий. «Ой, хочу к батюшке, ой, хочу к матушке, ой, отпусти, ой, не губи». Они совершенно хмелели, они пьяны. Кажется, назревает бунт. Кажется, сместят Игоря в его отсутствии, поставят Галицкого, потому что всех поит. И вот теперь идет вторая картина. Вступление ко второй картине. Горница в тереме Ярославны. Ярославна одна. Сейчас вы услышите вступление ко второй картине. Вот совсем переходит другой мир. Вот у Бородина, как ни у кого, огромное количество миров. Вот сейчас уже было два мира. Мир добра, мир мужества, мир благородства, мир красоты и мир разнузданного хамского зла. Хотя оно звучит очень красиво, прибауточно, популярно. Как бы сегодня сказали, попсово. А вот сейчас мы идем в глубину. Слушайте, какая звукопись. слушайте, какой чудный гобой, какой удивительный кларнет, как свирель, какая русскость, изыск терема, одежда ярославны, прозрачная, нежная, светлая. И вот звучит ариоза ярославны, ее размышление. И послушайте, как это далеко от всех традиций итальянской, французской оперы. Как это написано, так будто бы Бородин никогда не слышал ничего другого, а благодаря этому создал совершенно иной стиль. Кстати, все арии, все ариоза князя Игоря написаны очень сложно для больших настоящих голосов. Необычайно сложно, потому что Бородин, скорее всего, не очень-то раздумывал о том, насколько это возможно для исполнения, как потрафить и понравиться певцам. Он писал так, как ему сердце подсказывало. Итак, ариоза ярославны.
тоскливо. Расмосая рекою слезы поклянутся, и не могу я их унять.
На этом необычайно женственном, необычайно красивом Ариозе Ярославна мы и заканчиваем сегодняшнюю программу. Продолжение через неделю. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.
Нетипичный формат. Авторская программа Михаила Казиника. Авторская программа Михаила Казиника.